Радиомаяк.ру представляет. Маленькие истории большой страны.
Дорогие друзья, в этом месте обыкновенно в студию приходил Рустам Вахидов. Последние полгода он приносил хорошие записи с собой на аудиокассетах. И исполнительный такой, достаточно усидчивый звукорежиссер и гуру Владик ставил вовремя эти фрагменты.
Ну, не надо.
Но сегодня Рустам почтил нас с другой миссией. Да? Рассказать нам о нашем новом проекте, который вот сейчас прямо на ваших глазах, друзья мои, стартует. Да, вы являетесь свидетелями истории в прямом и переносном смысле. Уже располагается в нашей студии гость и главный докладчик. Это Андрей Кирпичников. Андрюш, доброе утро.
Доброе утро.
Рустам Иванович, ну и пару отеческих слов о, так сказать, о нашей затее, да?
Ну, познакомились с небольшим проектом. Ну как небольшим, Андрей? Сколько уже историй маленьких выложено на вот этой странице, которая существует в интернете?
Ну, думаю, что, может быть, порядка 500.
Около 500. Вот. Больше, чем выпусков «Брендятина».
Ах, вот
нам, и нам понравился подход, нам понравилось то... Ну,
нашли
с
того,
какой
у кого выпуска.
Да нет. С какой тщательностью Андрей и его команда подошли к формированию.
Это альтруизм?
Ну, сейчас я так понимаю, что
или
да.
Или бизнес?
Да нет, это альтруизм. И нам очень захотелось пригласить Андрея в эфир. Спасибо
полакомиться
большое.
С идеями.
Да, спасибо большое Наталье Шевченко за прекрасную идею, которая вот реализована будет сегодня уже в рамках нашего первого эфира. Она нашла, она пригласила, и вот сегодня у нас большая премьера. Очень понравился подход, на самом деле, оттолкнуться в рассказе об истории и нашей страны, которая тесно связана с историей, ну, всего человечества, всего мира, от вещей.
История нашей страны неразрывно связана с ацтеками.
Да нет.
Вы об этом? Шутка. Ну, я так понимаю, история через вещи.
Да, история через вещи.
Через вещи, да. И вот Андрей является журналистом, автором проекта «Маленькие истории». Андрюш, сразу можно название сайта вашего, да, где это все хранится?
«Маленькие истории» можно просто в Яндексе вбить. Сейчас это на первом месте будет «Маленькие истории». Ну, вот www.littlehistories.org. В зоне орг. Или «Маленькие истории», uh-huh, через черточку РФ.
Как это с вами началось? И когда?
Да, знаете, это было всегда, наверное, как это было. В детстве, в школе, мы тесно дружили, были одноклассниками с Рустамом Рахматуллиным, известным москвоведом. Мы с ним облазили практически все тогда еще никем не востребованные московские старинные дома, усадьбы.
Сколько вам было лет?
Ну, это был 8 класс. Участвовали с ним позже в раскопках, в обществе охраны памятников. И когда мы посещали такие объекты, меня всегда завораживали какие-то очень простые вещи. Допустим, гвоздь, торчащий в притолке, да, как известно, литературный такой достаточно образ.
Рустам, подскажите, пожалуйста, Андрей, на секунду прерву буквально. А сегодня люди, которые посещают неохраняемые объекты, как называется вот это увлечение людьми лазить по... так сказать, по всяким...
В метро Дегерю.
Метро Дегеря, а по
на
наземным...
На крышах руферы.
Да, руферы, да. И они не восторгаются гвоздями.
Давайте так, домушники.
Да, эти идут за, так сказать, ликвидными вещами, да. А Андрей, значит, со своим другом Рустамом, да, они ходили с... и благоговели перед стариной, да?
Ну, нам это было интересно. Да, мы пытались вообразить себе то время. Все-таки это был такой глубокий Советский Союз. Это были какие-нибудь... Там, не знаю, 79-й, 80-й год. 80-й, наверное, это был год.
Не все еще снесли.
Ну, в общем, не все еще снесли, с одной стороны. С другой стороны, было очень много того, что совершенно было разрушено. Допустим, усадьба Разумовского на улице Казакова, где размещался институт физкультуры. И физкультурники, видимо, ну, такой, в приступах такой разминки, выбивали там балясины, значит,
каратеисты.
Из перил. Ну, не знаю. Вот. Тогда карате было запрещено, кстати говоря. Вот. Их не было. Поэтому мы, ну, знаете, был, допустим, монастырь, Даниловский монастырь, если я не ошибаюсь, в то время не было никакой резиденции, и там было, ну, что-то вроде СИЗО для несовершеннолетних. Там как-то раз мы проводили раскопки, я вошел во двор и увидел там колючую проволоку, и ребят чуть старше меня возрастом.
Но с другим взглядом немножко, да?
Да, я был тоже грязным, поскольку были раскопки, и вдруг вышла какая-то женщина мощная, милицейская, и закричала мне: «Ты куда перелез? Ну-ка, давай обратно». Я так немножко испугался, что сейчас вот...
Приняли за своего.
В другом, да, приняли за своего, да. Ну, если...
Бежать?
Ну нет, ну не бежать, конечно, объяснился. Но в итоге всегда работала фантазия, всегда пытался представить себе, что стоит за этими вещами, кто, чьи руки их трогали, кто укладывал эти кирпичи старинные, как ставили клеймо. Это было очень интересно. Uh-huh. Потом эта история ушла, а вот уже, так сказать, в зрелом уже возрасте, а там уже после университета, после журфака, вдруг... попались в руки, ну, какие-то старые, старинные семейные архивы, uh-huh. и в том числе ордена, которые один из родственников сам брал языка в Германии. И вот с этого началось изучение того, что это было, как это было.
То есть можно ли вас назвать, Андрюша, просвещенным антикваром?
Да, можно. Это было бы более правильно, потому что некоторые считают и задают мне вопросы как историку. Я не являюсь историком, я являюсь журналистом. Как мы знаем, журналисты — это люди, которые знают всего понемножку, но глубоко ничего. Вот. Но тем не менее...
И тем рады.
Да, но толчок этому всего дало уже, когда появилась семья. У меня пятеро детей. Вот, и мне, конечно... иногда приходится детям рассказывать что-то по истории, и я вижу, какие там глубокие лакуны существуют, незнания в головах у людей. Вот.
Их можно запенить.
Надо действовать через интересное, надо действовать через какие-то вещи. Ну, допустим, вот я помню, я был в кадетском училище, и там ребята при мне убирали класс и спорили, как расставить правильно во времени Наполеон, Ленин и Гитлер. Вот у них это была путаница. Вот. Потому что везде...
Неплохо.
Да, потому что везде Отечественная война, понимаете ли? Вот.
Одно и то же.
Да, ну практически. Все это было когда-то, когда были динозавры. Кстати говоря, вот вы смеетесь, как-то раз мои дети собственные, посовещавшись немного, вечером ко мне подходят и говорят: «Пап, мы тут спорим.
Сколько
ты когда
лет
родился?» Ну, им было по-разному, очень по-разному, там, скажем, от 13 до 3. Uh-huh. Они посовещались, подошли и спросили: «Мы тут пытаемся понять, ты когда родился, электричество уже было?»
Вот. Какое унижение, а?
Ну, почему же?
Может быть, я так мудро выгляжу. Ваши дети.
И вот тогда родилась история как бы о том, чтобы попытаться историю давать через предметы, через какие-то интересные, малоизвестные факты. Uh-huh. Вот в том же кадетском училище я сказал: «Ребята, вот вы знаете, что Гитлер вообще-то был обвинен в том, что служил в Красной армии?» Это был такой шок. Это же была Баварская Советская Республика, которая всего 3 месяца просуществовала в 19 году в Мюнхене, да? И товарищ Гитлер в это время жил в казармах, uh-huh. подписывался литератор, в общем, не был военнослужащим, но жил там, поскольку ему негде было жить. Uh-huh. И потом, когда уже пришел Фрайкорп, освобождать Баварскую республику от коммунистов, его схватили, и, в общем, даже в ППХ как...
Записали.
Записали и попытались даже, как Иоахим Фест пишет, по крайней мере, его биограф, один из лучших, расстрелять, но офицеры вступили, сказали, что он храбро воевал и вообще ни в чем не участвовал. И вот тогда-то его привлекли. Ну давай тогда мы тебя сделаем...
Зря не расстреляли.
Да. Вот, ну, знаете, очень много всего зря в истории либо происходило, либо не происходило. Вот, и
а
зря...
сейчас была другая история, что он, оказывается, амфетаминами закидывался постоянно и на Францию напал, объевшись наркотиков.
И очень диско музыку любил.
Сергей, это телеканал Дециметровый.
Тихо-тихо-тихо. А для домохозяек немецкого рейха выпускал шоколадки с каннабисом, чтобы им веселее убиралось дома.
Ну, вы знаете, я вам скажу так, вот вы сейчас шутите, у меня ребенок приходит из школы и говорит о том, что Гитлер напал на Россию для того, чтобы поднять свой рейтинг. В общем, современность смешивается.
В первые месяцы, может быть, получилось, а потом нет.
Да, потом уже нет. Но у него уже и в этих первых. Ну, в общем, не будем сейчас тему войны трогать. Кстати, по американской линии тоже есть интересная история, да?
Так, давайте правду ущучим его.
Нет, а что, там нечего ущучивать. У нас на самом деле очень тесные и давние дружеские отношения с Америкой. И вообще отношения дружбы и сотрудничества у России за границей гораздо более давние и крепкие, чем традиции изоляционизма и конфронтации, ну, если так разобраться. Вот сейчас, допустим, проходит выставка, которую сделали как раз на основе артефактов из моей коллекции «Дети безоблачного неба», посвящен 80-летию войны гражданской в Испании, о которой сейчас практически никто ничего уже не знает и не помнит. На самом деле это очень интересно, и мало кто знает, что, допустим, улица... Почему война в Испании, почему мы принимали участие? В советской истории мы всегда проходили историю как такой непрерывный процесс борьбы рабочих за свое освобождение. Начиная от пятикантропов, да, и оттуда выпадало абсолютно все. И поэтому совершенно непонятно, в каком контексте Советский Союз участвовал в гражданской войне в Испании. Да. Почему Светлов за 10 лет до этой гражданской войны написал свою «Гренаду», да, и что такое улица Дерибасовская, да, которая названа в честь испанского адмирала Дерибаса, который пришел работать в российский флот, граф Орлов его забрал, причем с понижением в должности. Это настолько была привлекательная служба в российской армии, что его, он согласился на понижение в должности. Замечательная совершенно история, вот, которая у меня есть, называется «Спасибо, что живой». Клянусь, не списывал с Высоцкого, возникла параллельно, одновременно. Я потом только узнал, что есть фильм. Что есть фильм, посвященный миссии адмирала Фокса как раз в Россию. Это когда Александр II и Авраам Линкольн, у них была дружба, заочная дружба. Очень интересная вещь, заочная дружба. Люди дружат, но никогда не встречаются. Да? Как, допустим, Циолковский и Перельман.
Это безопасно.
Очень хорошо, не могут занять друг у друга.
Ну, это как через Facebook. Просто
тогда все написали. Facebook выполняли всякие Горчаковы и прочие адмиралы Фокса, которые приезжали. Там несколько месяцев плыли. Но мы помним, что, во-первых, декларация об освобождении рабов и освобождение крестьян в России произошли практически одновременно, с интервалом в один год. И покушение на убийство Авраама Линкольна, да, в 65-м году произошло, да, и до следующего года было, вернее, в этот же, через даже не две недели было покушение на Александра II, Каракоза стрелял. И, собственно, тогда Сенат США в благодарность за то, что русские, Россия ведь послала две эскадры в Америку во время войны севера и юга, блокировав, так сказать, поставки оружия южанам со стороны Англии и Франции. Это очень мало забытый почему-то период истории, и у меня много вопросов к нашим даже...
Сегодня, кстати, скорбим на эту скорбим. Тему. Лучше бы южане.
Ну да, это была ошибка.
Эти севера, они не те.
Это из-за Обамы вы завелись так?
Это мы зря.
Ну, вы сейчас совершаете грубое вмешательство. Не только во внутренние дела, но и в историю Соединенных Штатов. Я решительно от этого отмежевываюсь. Вот. Но я хочу сказать, что мы хотели... Виза нужна? А у меня есть. Видите, у нас с вами разные позиции.
Почему она есть?
Но я не поехал. Но, тем не менее, мы хотели сделать пилюлю Англии и Франции, которые снабжали южан, потому что они подначивали поляков, да, и у восточных украинцев против России было польское восстание. Все было очень сильно перемешано. Но, тем не менее, это был совершенно дружеский жест. Это совершенно обалденная история. И очень странно, что они ее так редко сегодня вспоминают. Русские посылают две эскадры в Америку, поддерживают северян, поддерживают конфедератов. В ответ после покушения, после убийства Линкольна и покушения на Александра II, Сенат американский отправляет миссию адмирала Густава Фокса в Россию. Они приплывают в Санкт-Петербург и, страшно обжираясь на всех наших приемах, вот, через Тверь добирается в Москву. У меня есть книга, это миссия 19 века, то есть первая книга с описанием этой миссии адмирала Фокса в «Маленьких историях». Собственно, с нее тоже все и началось. Это очень была интересная история. Забавно еще и тем, что они были совершенно не готовы к нашему, так сказать, укладу. В Санкт-Петербурге они расшаркивались, американцы, перед шикарно одетыми людьми, которые впоследствии оказались лакеями. Ну вот.
Ну а что, чисто одеты?
И никак не понимали, почему ниоткуда все купеческие губернаторы звали их к себе, и было страшное переедание. Никак не могли отказаться. В общем, это была очень тяжелая миссия, и они вернулись в Америку. Это вот такая была у нас история взаимоотношений. Я думаю, что это важная тоже история, и в нашем контексте сегодняшнем тоже.
Ну, другая история была. У нас были дворяне, у них, соответственно, так сказать, тоже приличные каторжники. Значит, Андрей, перейдем тогда, да, сегодня к нашей теме. Да, я напомню, что в гостях в нашей студии Андрей Кирпичников, журналист, автор проекта «Маленькие истории», просвещенный антиквар. И история через вещи, да, через вещи, которые дошли до нас, да, ими кто-то владел, кто-то пользовался, да, видимо, кто-то не разбил, поскольку сегодня вот у нас, как говорится,
кто-то нашел
керамика,
кто-то сохранил.
Сегодня у нас фарфор, фаянс, да, я пришел не с пустыми руками, как вот на передачу «Поле чудес», я вот принес, я не знаю, куда-то надо это показывать.
Это вот мне очень нравится этот предмет, значит, как это называется?
Это соусница.
Друзья мои, это соусница, ребята.
Но это не подарок,
Сергей. Нет, погодите. Нет, нет, ребят, это соусница, это укор всему нашему общепиту.
Питу, согласен с вами.
Потому что когда мы, помните, Владик, сидели, сиживали давеча в Сочах, и нам приносили к шашлыку соусы, так вот в эту соусницу десяток или 15 объемов того соуса войдет, и еще 10 ложек.
Что время-то чтобы, сейчас какое, так, Сергей?
Чтобы с удовольствием поесть шашлык.
Да, нормально. Потому
но,
что
но в ней отмечу, скупаться можно. Что не каждый мог себе позволить такой соусницу.
Нет, объем руки, где-то, я бы так сказал. Объем где-то 0,4, наверное, да? Где-то,
я
примерно,
не наливал, например, я не использовал ее.
Ну, я так, опытным взглядом.
Точно хватит.
0,4 где-то объем. Прекрасно. Вот, это соус, какого года?
Это 1870-е годы. Кузнецов только что приобрел фабрику фаянсова, о которой я сейчас буду рассказывать, у Ауэрбаха.
Хлебал-то Ильич соус нормально, да?
И обрати внимание, что здесь есть очень редкое клеймо. То есть, да, Кузнецов уже поставил свое клеймо, но внизу написал «бывший Ауэрбах». Это довольно редкий случай в истории, когда...
А мы сегодня как раз о Кузнецове, да, говорим?
Мы говорим о Кузнецове, о Кузнецовской. Мы сегодня о многом чем поговорим,
и
если успеем.
Очень интересная вещь.
Ну, это особо актуально, я бы сказал, сегодня, так сказать, в свете импортозамещения, это доска для нарезания сыра.
Фарфоровая.
Фаянсовая.
Ну, фаянсовая. Сегодня, кстати, и Росмин, как...
Развитие.
Нет,
Минэкономразвитие.
Да, заявил, что Россия наелась сыра.
Ну вот она начала наедаться сыром еще в 19 веке. Это отдельная история, мы ее сегодня тоже коснемся.
Большая доска.
Большая доска.
Крупные куски сыра резали.
И ручка удобная.
Она была, конечно, расписана очень красиво. Много сыра она повидала на своем веку. Вот, вот, собственно говоря, эта доска была просто, так сказать, это трофей.
Это шикарная трофей. Вещь. Фаянс, да?
Да, и вот еще одну я вам покажу
это
историю.
Это тоже не подарок.
Это тоже не подарок, а это совсем не подарок. Это маленькая книжечка, договорной лист.
Договорной лист.
Договорной лист.
Книжечка раза в полтора больше, чем сберкнижка, но цвет такой же примерно, да? Договорной лист. Так, и что же это за книга?
Нанимали. Это книга о найме рабочих для торфяных работ.
О найме рабочих.
Да, все рабочие, все артели должны были заключать такие договорные листы с товариществом Кузнецова, собственно, который владел фаянсовым заводом в селе Кузнецова, Харчевского уезда, нынешний это город Конаково, Тверской области.
Это договор?
Это договорный лист, да. По сути, это договор.
Трудовой.
Где артель, трудовой, да, договор. Но мы к нему вернемся. Давайте мы сейчас поговорим сначала о фарфоре и фаянсе. На самом деле все время существует путаница, где фарфор, где фаянс.
Да. На звук.
На звук, на свет. Из фарфора все-таки делают более тонкие вещи, чашки. Он просвечивает, он дороже, он более гибкий, более пластичный. Фаянс более дешевый.
Более ну и вершина такой венец фаянса Сан-Фаянс, да, это вот
Сан-Фаянс, Сан-Фаянс, да. Ну, слово фаянс в Россию пришло из Италии, это слово фаянс, это город, где он начинал вырабатываться. Сама по себе эта история тоже довольно интересная, потому что впервые фаянсовое производство, фарфоровое производство было Петром Первым привечаемо, да, так сказать, после посещения Пруссии в 1712 году он посетил город Оренбург, где увидел мессинский фарфор, впечатлился.
Погоди, России... тогда, Андрюш, а мы тогда что ж получается, мы же должны сказать нашим людям, что знать кушала, извините, Рустам, вас немножко подвину в этом смысле, именно кушала на серебре и золоте, да?
На серебре и золоте, ну, плюс еще была такая русская майолика, так называемая,
это
была.
Что
ну, это что-то вроде глины, обожженная с глазурью, для, ну, такое более доступное. История была. Да, блюда у нас были
из каких-то... А в деревнях, соответственно, дерево, правильно, деревянное.
Дерево, да, деревянное, да. Ну, был, еще раз повторюсь, был такой так называемый ценинный промысел в России. Это обжиг глины с ее, с росписью. Но все это было, в общем, довольно отстало. Вот. Даже в Европе фарфор поначалу поставлялся, естественно, из Китая. Да? Китай тогда уже, в общем, поставлял все, что нужно. Но в 1723 году Петр I, как известно, он любил издавать указы о поддержке того или иного отрасли промышленности. Собственно, он издал указ о поддержке промышленности, который бы такие вот изящные вещи. Ну, я не историк, я сейчас точно не вспомню название указа. И вот с того момента начинают создаваться первые заводы, первые предприятия. Но прежде всего в России пытаются научиться делать фарфор. Это непростая история, потому что для фарфора нужны определенные ингредиенты. Должна быть пластичная глина, кварц,
вот,
белая
смотри,
глина.
Наши сегодняшние пивовары даже жалуются, да, говорят, никак, говорит, не можем найти в России воду для пива. нормально. А уж не говоря уже о глине. Все у нас не так. Такое ощущение, что все не так.
Ну, наверное, сверлить надо просто. Они, наверное, по складам ищут, я не знаю. Не берусь судить. Но, в общем, особо дела при Петре еще не пошли. А вот при Елизавете была предпринята первая попытка создать фарфоровое производство. Для этого она, как ни странно, выписала из Европы некого человека, который был известен как алхимик, Кристоф Хунгер. Он попытался в Санкт-Петербурге наладить фарфоровое производство, ничего не вышло, он разгневал императрицу, прослыл шарлатаном, и в 1948 году благополучно умер через 4 года в Санкт-Петербурге.
Не справился с проектом.
Но появился другой человек в 1949 году.
С нацпроектом.
В 1749 году, да, Дмитрий Виноградов, он был однокашник Ломоносова. Он сумел получить фарфор из российских глин, и тогда же была создана, в 65-м году уже была создана Невская порцелиновая мануфактура, которая сейчас известна как Императорский фарфоровый завод, ну, в советское время Ломоносовский фарфоровый завод. Тогда же появляется уже, 1766 год, появляется англичанин, бывший англичанин Франц Гарнер создает завод в Вербилках.
Бывший англичанин и бывший таджик Рустам Вахидов. Вот видите, как бывает. Андрюш, мы сейчас на новости спорта переключаемся, да, потом вернемся. Ребята, сегодня премьера рубрики «Маленькие истории», да, одноименный проект существует в интернете, уже более 500 выпусков, и сегодня о кузнецовском фарфоре мы говорим. Оставайтесь с нами.
Истории большой страны.
Друзья мои, так, сегодня премьера нашей новой рубрики «Маленькие истории». Автор, журналист и создатель одноименного проекта Андрей Кирпичников. Андрюш, еще раз добрый день, доброе утро.
Еще раз, да.
И Андрей пояснил нам, что его интересуют не только, естественно, вещи, некоторые из них дорогие. Узнал приз «Курант».
Дорого.
В принципе, да. Есть, если у вас есть лишние, можем вложиться в эту историю.
Сергей пока думает.
Да-да-да.
Это вещи с историей, они продаются не просто так.
Да, вещи с историей, но которые на своем веку знают пересечение, да, разных судеб, тем, так сказать, ситуаций. И вот сегодня про кузнецовский фарфор, он, конечно, не так, да, наверное, широко известен в стране, как там, ну, императорский.
Сильно известен в стране.
Сильно?
Сильно известен
сильно?
В стране. Очень.
Хорошо, хорошо, он сильно известен в стране. Меняем подкладку. Все,
хорошо.
Сильно известен. Андрюш, сильно известен. Пожалуйста, вам слово, да.
Да, ну, если говорить о том, чем маленькие истории отличаются от больших историй, то они, собственно, тем и отличаются, что я пытаюсь найти какие-то, скажем так, 3D. Это история 3D. Объемная история. Потому что вот даже доска для нарезания сыра, которая... возможно, появится на вашем сайте фотография, смогут ее слушатели увидеть. Она нам очень о многом может рассказать. Почему она появилась, как она связана с фарфоровым производством, причем здесь торф, причем здесь торфяная книжка, как это все, где это все пересекается. Все это пересекается, ну, в данном случае, на Тверской земле, в районе, который сейчас называется Конаково, Конаковский район. Что вы, вот, кто из вас был в Твери и когда? Давно. Вот.
Давно.
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 Давно. Вот. Ну, может быть, на рыбалку ездили, да?
На охоту.
Вот. Тверская земля, тем временем, вот сегодня, допустим, да, если взять район Завидово, Большое Завидово, это совершенно прекрасные, уникальные места для отдыха. Это, там проходит фестиваль нашествия, ну, он известен этим, да, хотя я не считаю, что это лучшее мероприятие, которое там проходит. Но если мы заглянем вглубь веков, мы увидим, что Тверская земля, она, ее судьба так же сложна, как судьба России всей, потому что Тверь, если вспомнить, что она была когда-то де-факто столицей России при князе Михаила Ярославича, фактически это был главный город в России, там даже был построен Успенский собор в Отрочем монастыре, и в 1327 году там было знаменитое Тверское восстание, в результате которого, собственно говоря, когда они обратились к москвичам, москвичи повели себя, ну, скажем так, не очень хорошо. Они вступили в сговор с Ордой и вместе с татарами разгромили, сожгли Тверь и тем самым получили ярлык на Великое княжение. Да? Поэтому москвичи, когда приезжают в Тверь, их не очень любят, хотя вряд ли тверчане сейчас помнят, из-за чего.
То есть это на генном уровне просто чувство такое.
Да. Тверь беспрестанно переживала какие-то вот такие происшествия. В 1612 году город и окрестности были разгромлены и полностью разорены польско-литовскими войсками. Почти 100 лет потребовалось на восстановление. Вроде восстановили, но в 1763 году, значит, страшный пожар практически тоже выжигает весь город. Но у города был единственный плюс. У него была хорошая транспортная, так как сейчас говорят, инфраструктура. Он все-таки Волга была. И плюс он находился уже в конце 18 века между двумя столицами. Да? Uh-huh. Санкт-Петербургу и Москву. Это было такая...
Выгодно.
Это было выгодно, но при этом, скажем так, Корчевской уезд и Тверская губерния в целом, она была очень депрессивная. Там не очень хорошо шло сельское хозяйство, вот, и особенно в Корчевском уезде, там бедные почвы были, и поэтому все окрестные села специализировались на обслуживании тракта. Вот. Рабочая сила была дешевая, народ жил бедный, и именно поэтому выбор тверского аптекаря немецкого происхождения из Богемии Фридриха Бреннера пал на Корчевскую уезд, когда в 1809 году он скупил за 7 тысяч рублей, тогда это были огромные деньги, 200 десятин леса.
А десятина это что?
Ну, это 200 десятин леса, это примерно 218 гектаров. Это чуть, насколько
это
я...
Много.
Это много. У помещика Карабанова в районе деревни Домкино. Сейчас эта деревня не существует, но есть очень интересный сайт, это место.ру, вот там можно увидеть современные карты со старинными, и можно найти эту деревню. Это был очень хороший аренда, он взял на 20 лет, арендовал эти земли и добился от помещика права на возведение чего угодно, использование недр, вырубку леса, строительство любых сооружений и так далее. И там же он организовал такое еще простое фаянсовое производство. Но дела и у него тоже не пошли, потому что технологии были крайне примитивные, со сбытом у него были большие проблемы. И, собственно говоря, в июне следующего года, то есть в 1810 году, он за эти же деньги, за 7 тысяч рублей, продает все это хозяйство.
Но уже с аппаратурой.
С аппаратурой, там были три печи, по-моему. Тоже аптекарю и тоже немецкого происхождения Андрею Ауэрбаху. Вот как раз Ауэрбах совершил революцию и превратил вот это вот предприятие кустарное в всероссийско известный бренд, как сейчас говорят.
А какой секрет он знал? Аптекарь.
Он просто был умный. Он
подготовленный.
Да. Он начал с товаров, которые были нужны всем. Во-первых, бурно развивалось аптекарское дело. Он был аптекарем. Он начал выпускать флакончики, он начал выпускать...
Мензурки всякие, да?
Да, да, мензурки и так далее. Это пользовалось большим спросом, это поддерживало предприятие на плаву. Во-вторых, он вложился в оборудование. Он заменил земляные печи горными промышленными, нанял новых рабочих, провел модернизацию и, в общем, построил 30 зданий. В общем, фабрика начала жить. Стала получать в 29-м году она получила серебро на первой публичной выставке в Санкт-Петербурге. Кстати, золото получила гартнерская фабрика в Вербилках. Вот. Но тут случилось первое происшествие. Оказалось, что владелец земли в 29-м году закончился 20-летний срок аренды, и владелец или потомки владельца земли решили дешево заработать. Вот, они предложили новые кабальные условия, либо передать им, либо ввести их в состав акционеров, либо катиться куда подальше вместе со своими постройками, заводами и так далее. Это был совершенно...
Произвол?
Я так думаю, что это был рейдерский практически захват того времени. Но Ауэрбах, даром что немец, он давно к этому был готов. Он уже прикупил сельцо Кузнецова. Чуть подальше.
С людьми?
С людьми, со всеми душами. Дело в том, что оно с 21-го года выставлялось уже на торги. Местное помещество выставляло село, там, если я не ошибаюсь, было порядка 80-90 душ. На берегу реки Донховка, нынешняя Таканакова, он купил это село и начал строить там завод. И вот этот вот завод стал впоследствии заводом имени Калинина, Кузнецовской фарфором заводом и так далее.
А те постройки пришлось отдать?
Там все сравняли с землей, да. Вот. В 31-м году, то есть уже на новом месте, завод получает золото на первой московской выставке произведений отечественной промышленности, и в 33-м году получает право ставить на своих изделиях герб России.
А чтобы вот такое преимущество иметь, что нужно было? Достичь?
Нужно было, во-первых, понравиться императору, иметь связи в Кремле. Это всегда было в России. А вот нужно было джаз.
А скорее в зимнем, чем в Кремле.
Ну, да. Ну, наверное, в зимнем, да. Но надо, кстати, сказать, что...
Но это как знак качества советский, да?
Ну, это ж круче, чем знак качества, конечно, да. надо сказать, что уже тогда вовсю шла борьба за импортозамещение или борьба с конкурентами. Шли в ход разные истории. В частности, в 1811 году, если я не ошибаюсь, может быть позже, Ауэрбах писал письмо императору, где говорилось, что мне удалось достичь высокого качества изделий, но очень мешают заграничные, и чтобы деньги из России не утекали за рубеж, давайте-ка пошлины поднимем. Вот. И пошлины то поднимали, то не поднимали, то есть все по-разному было. Но в середине 19 века у Ауэрбаховская фабрика, которая уже была у его наследников, потому что сам умер в 45 году, она уже была всемирно без привлечения известна. Она выпускала и фарфор, и фаянс, была очень, так сказать, качественное изделие. Начались трудности. Во-первых, произошла реформа 61 года. Крестьяне освободились, исчез, ну, подневольный, скажем так, труд.
Дешевая, да? Рабочая сила.
Во-вторых, пошла железная дорога из Москвы в Санкт-Петербург. Уже развивалось железнодорожное дело. Сильно выросла цена на дрова. В России строились железные дороги в огромном количестве. Топить печи было дорого. Кроме того, если в Крымскую войну 1850-х годов были установлены высокие заградительные пошлины на ввоз британского, прежде всего, фарфора и фаянса, вот, то после 61 года эти ограничения были сняты. Дело стало давать меньше прибыли. У наследников возникло ощущение, что все может закончиться не очень хорошо. Но тут на горизонте появляется, собственно говоря, Матвей Сидорович Кузнецов. Матвей Сидорович, да, Кузнецов. Представитель династии, славной, очень известной династии фарфоровых промышленников. Его прадед, собственно говоря, в 1812 году еще основал фабрику Гжель. Ну, то есть он превратил ее в современное капиталистическое, скажем так,
Владик, это не ликеры водочный завод, это просто фарфор.
А вы знаете, что сегодня есть Гжель, а сегодня есть еще Жгель, теперь там тоже делают.
Жгель?
Жгель, да, вот
появился
Жгель, да.
Это
наш российский адидос.
Но да. Жгель в Китае или в России?
Нет, это наш Жгель, да, наш Жгель. Вот. Отец Кузнецова Матвея Сидоровича основал фабрику Дулёва фарфоры в 1832 году. И рижскую фарфоро-фаянсовую фабрику. Кстати, я хотел бы обратиться к некоторым коллекционерам. Я видел своими глазами, значит, на разных аукционах выставляются старинные тарелки кузнецовские с двуглавым орлом и надписью РФ. И некоторые считают, что это Российская Федерация, вот, и что это современный фарфор. Ребята, ваши тарелки стоят гораздо дороже. Это 19 век, причем такой глухой.
Ну, а сколько давний, такая тарелка густой. Сегодня стоит?
Примерно? Нисколько она сегодня не стоит. Ну,
15-20 а что РФ обозначает на них?
Рижская фабрика. Рижская фабрика Кузнецова. И вот на рижскую фабрику в 41 году, которую открыл отец, пошел работать молодой Матвей Сидорович Кузнецов. И он прошел там весь путь. Он знал фарфоровое производство от А до Я. И ему, несмотря на то, что он уже там был совершеннолетним, ему не давали заниматься делом. Он не как сейчас, родился, вот тебе уже бизнес. Вот, пока он не доказал свою, как бы, способность. И только в 70-м году ему дают возможность управлять, дают ему возможность распоряжаться семейными капиталами, и он покупает у Ауэрбаха фабрику в 1870 году. Но поскольку кузнецовский фарфор уже известен, но не очень сильно, Ауэрбах — это бренд, он оставляет на посуде некоторое время еще клеймо «бывший Ауэрбах». Это касается тех изделий, формы для которых разрабатывались Ауэрбахом. Это своеобразная защита авторского права, в то время никак не артикулированная, но купеческая, как бы, честь, я ни себе не буду присваивать чужие продукты.
Авторская, по крайней
мере. Да. Надо сказать, что Кузнецовы — это были старообрядцы. Старообрядчество в российской истории всегда играло очень большую роль. Это были люди совершенно... специального склада ума. Они старались,
во-первых... Ну вот как ты понимаешь, какие были основные установки?
У них были очень сильные представления, скажем так, о чести. Может быть, своеобразные, но довольно сильные. Они, безусловно, в них была сильна идея мессианства. Они должны были нести что-то. Ну, допустим, Матвей Сидорович Казаков... что ж мне Казаков?
Что-то с Казаком у
вас. Казаков, просто я все люблю архитектора Казакова. Кузнецов, допустим, удовольствием воспитывал своих рабочих. Он не просто, как сейчас говорят, нещадно их эксплуатировал. Да. Он заключал с ними договора, он выдавал им харчи, но он и следил за их моральным обликом, строил им дома.
Да, Андрей Кирпичников, проект «Маленькие истории» сегодня в нашей студии в прямом эфире.
Маленькие истории большой страны.
Друзья мои, итак, история через призму вещей, да, и самый настоящий, ну, не дипломированный, но, можно сказать так, в культурном смысле слова, вещист, да, в нашей студии, просвещенный антиквар Андрей Кирпичников, журналист и автор своего проекта, собственно, «Маленькие истории». В интернете есть большой-большой сайт. И вот сегодня история кузнецовского фарфора, да, насколько нам позволит время. Умолкаю, Андрюш, пожалуйста, да, вот в 1870-м он, да, купил у Эрбаха.
В 1870 году Кузнецов купил завод у Эрбаха. Давайте сразу, забегая в наше время, скажем, что завод этот пережил Великую Отечественную войну, Гражданскую войну, пережил так называемые лихие 90-е, которые принято называть лихими, и был, к сожалению, полностью разрушен и обанкрочен уже в 2009 году какими-то двумя деятелями из Клина, я не знаю этих людей, выбросили на улицу 800 человек. Это все к тому, что славная наша история имеет очень бесславное порой продолжение. И я просто хотел бы обратить внимание, что сейчас, насколько я знаю, и в ОНФ, в Общероссийском народном фронте, ставится вопрос о том, как бы поддерживать нашу промышленность. Для того, чтобы ее поддерживать, давайте хотя бы не разрушать. Вот так, как это произошло, к сожалению, с Конаковским, бывшим Кузнецовским фаянсовым заводом. Но я обещал сделать историю выпуклой и 3D. Я сейчас постараюсь в оставшееся время это сделать. Итак, что сделал? Что сделал Кузнецов? Прежде всего, он еще более расширил ассортимент, стал выпускать фарфоровые изоляторы для электричества, электрических столбов и так далее. Далее он перешел на торф.
Вместо дерева.
Вместо дров.
Для печи.
Да, он стал разрабатывать торфяники. И вот эта книжка как раз «Договор с артелями». Вы знаете, если почитать эту книгу, здесь на самом деле 5 страниц договора, все остальные страницы посвящены защите прав работников по уложению, я вам скажу сейчас, какого, 1800, на основании закона 1886 года, высочайший утвержденный закон был о найме на сельские работы. Здесь все права трудящихся, сколько кому выплат за смерть, за травму, и даже описано, что если работодатель в обход этого уложения пытается договориться, эти договора недействительны. Это, к слову, о социальной защите. Это тоже Кузнецов. Он вкладывал, он дарил рабочим Библии или другие книги, вкладывал ассигнации внутрь. Славился тем, что приходил к рабочему, говорит, прочитал? Он говорит, прочитал. Он открывал, видел ассигнацию, говорил, врешь.
Не прочитал.
Вот, не прочитал. Да. Так вот, он начал осваивать торф. Через 30 лет после этого, в начале 20 века, план Гойл-Ро ленинский. Вы помните, в том же Конаковском районе, тогда это был Корчевской еще уезд, появляется бывший революционер Иван Радченко, инженер из города Электросталь. В те времена Электросталь называлась Затишье, очень красивое название, который начинает там разрабатывать торф машинным способом. Он создает институт, создается даже поселок, который называется ТОС. Сейчас это поселок Радченко. ТОС — это торфяная опытная станция. Он добивается огромных успехов. Он делает торф просто индустрии. Но в 37-м году его расстреливают, разумеется, все это дело разоряет, и только сейчас на месте этих разработок существует филиал Всесоюзной НИИ торфяной промышленности. Но еще более интересная история вот в чем заключается. О чем может рассказать вещь, в данном случае доска для нарезания сыра. Итак, на доске клеймо 70-х годов. То есть первые клеймо Кузнецова, они очень вычурные еще. Почему сыр? Да потому что в это же время, в 1866 году, Николай Верещагин, брат художника Василия Верещагина, родной брат, герой Крымской войны, гардемарин бывший, уходит с военной службы для того, чтобы основать сырное производство. К тому времени в России очень мало вареного сыра. Пуд сыра стоит дороже, чем корова.
Да вы что?
Да, в те времена. Сыр завозит, и это было первое импортозамещение. И он также ходатайствовал в разные станции, в научные общества о том, что надо, надо развивать сырное производство и молочное производство. Почему? Не потому, что он любил сыр, не только потому, а потому, что у российских крестьян сырное производство должно было поднять уровень жизни крестьян. А в России был Великий пост, когда не потреблялось молоко, были огромные излишки молока, и он предлагал создавать артели, в которые крестьяне бы сдавали молоко и получали бы прибыль от производства сыра. И к 70-му году он создает таких 11 сыроварен. Мало того, в селе Едимоново Конаковского нынешнего района, он создает молочную школу, где активнейшее участие принимает Дмитрий Менделеев.
О!
И Менделееву настолько нравится идея создания этих артелей, он командируется российским научным обществом, вольно-экономическим обществом, извините, вольно-экономическим обществом Дмитрий Менделеев командируется изучать этот опыт артелей. Он приходит в полнейший восторг, потому что даже все думают, как помочь народу. Да? Он настолько занят этим делом, что в 1869 году Дмитрий Менделеев даже подписывает прошение в феврале об отпуске, чтобы поехать с инспекцией развивать эти сельскохозяйственные школы, молочные школы. Вот. А к тому времени он как раз только открыл периодическую закон, но он считает, что это не так важно, как развивать артели, поэтому доклад в русском химическом обществе поручает своему другу, профессору Николаю Минсуткину. Ага. И, собственно, даже сам не присутствует на этом докладе своей периодической системы. Он в это время занимается сыром. И все это происходит тоже на территории Корчевского района, то есть непосредственно в близости от Кузнецова. С одной стороны, развивается торфяной...
Он рецептурой занимался, да, сырный?
Рецептурой, да, они изучали. Там родился голландский, пошехонский сыр. Многие сорта сыра родились в этой молочной школе.
То есть с нуля?
С нуля практически. Они брали, конечно, голландские какие-то рецепты, да, швейцарские в основном рецепты они брали. Но в России были свои ингредиенты, и они... Активно этим занимались.
Активно замешивали.
Да, кстати говоря, сейчас в конце октября, вот есть такой фонд «Живая классика», в селе Едимоново будет поставлен памятник сыру. Именно в том селе, где...
Вот наша, была эта, вот сейчас.
Да, вот сейчас. Где... ну, Мария Звягинцева есть такая известная художница современная. Это будет памятник сыру.
Русскому сыру.
Русскому сыру.
А сыр наш.
В селе Едимоново, да, Тверской области. Так что
ведь, кстати, второй раз приходится брать эту высоту сыр. Эту сырную головку.
Менделеева жаль нет.
Штурмом. Не, ну, остались же бумаги, правильно? Наверняка.
Да, конечно, существует. Дело в том, что в 37-м году большая часть Конаковского уезда, Корчевского уезда ушла под воду, было создано водохранилище. И затопили кучу деревень, и затопили, конечно, эти школы, и торфяны, многие разработки. Но сейчас филиал существует, это было переведено в Вологду, это школа. Сейчас это Вологодская молочно-хозяйственная академия имени как раз Николая Васильевича Верещагина.
Да, да, друзья мои, мы благодарим Андрея Кирпичникова за сегодняшнюю нашу премьеру, журналиста, автора проекта «Маленькие истории», история страны в конкретных вещах, сегодня о кузнецовском фарфоре. Чуть-чуть поговорили, понятно, что история больше, чем отведенное нам время. Тем не менее, Андрюш, огромное спасибо.
И вам спасибо.
Спасибо, вам хорошего всем дня и до завтра. Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.